Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня – годовщина провала сделки ОПЕК+, и «жопа для Сечина». «Жопа» в кавычках, и я потом объясню, почему это слово применимо именно в данном контексте и к данной ситуации. Но вначале несколько слов о провале сделки ОПЕК+. О которой нам не часто стараются напоминать средства массовой информации, тем более, что сейчас вроде бы время такое, годовщина, надо бы как-то это отметить, но тем не менее царит тотальная тишина, как будто все сразу о ней забыли. И поэтому, чтобы восполнить этот пробел, я напомню вам немного канву событий. Дело в том, что в начале марта в Вене происходила конференция ОПЕК+, на которой стороны, большую часть участников, пришла к решению о необходимости в связи с эпидемией коронавируса дополнительно сократить объемы производства нефти в районе 1,5 миллионов баррелей в сутки. Это было в части требования Саудовской Аравии, которая, кстати, большую часть этого сокращения брала на себя. Ну, во всяком случае, больше по сравнению с остальными участниками. Но речь, тем не менее, шла о неком сокращении для каждого из них. Для понимания вопроса надо сказать, что в мире в день производится порядка 80-90 миллионов баррелей в сутки, примерно. Соответственно, страны ОПЕК без плюса, они покрывают где-то примерно 44% от этого производства. С учетом ОПЕК+, то есть это Россия, Казахстан и Азербайджан, это составляет, видимо, больше половины, потому что Россия входит устойчиво в число тройки производителей нефти, иногда даже бывает лидером в зависимости от года. Ну и во всяком случае она самый большой экспортер нефти, превышающий по объему экспорта даже Саудовскую Аравию. Так вот, тогда министр Новак, который был на этих переговорах, он эти переговоры прервал, понимая, что тут судьба Улюкаева над ним как-то начала маячить, и за провал этой сделки с него могут в итоге спросить и сделать его стрелочником. Прилетел в Москву, и судя по тому, что было известно на тот момент, в Москве, чуть ли не прямо в правительственном зале аэродрома Внуково-2, состоялись переговоры Новика вместе с Путиным и Сечиным, вот, так сказать, тройка решал, из которых двое, собственно, определяли эти условия, а третий, как говорится, брал под козырек. После чего он вернулся обратно в Вену и доложил, что Россия не согласна на эти условия сделки, что таким образом, оставаясь взаимно дружными, мы каждый идем своим путем, потому что мы и так сильная экономическая супердержава, даже энергетическая супердержава, такой модный термин был, если кто из вас еще помнит. И поэтому мы сами тут можем для себя, сами, короче, с усами. Ну и под этот соус у нас тут вся пресса была заполнена комментариями о том, какая мощная у России экономика, какие мощные фонды у ней накоплены, и вообще ей ОПЕК нипочем, равно как и все эти сокращения, она их всех, так сказать, побьет легко. Вся эта идиллия продолжалась ровным счетом месяц, до 9 апреля. Потому что 9 апреля, когда выяснилось, что все это блеф, и все это трещит по швам, все-таки Новаку было предложено вернуться опять к этому переговорам, к этой сделке с саудитами. И в результате она была заключена, но уже на новых условиях. То есть, если саудиты требовали в марте сокращение на 1,5 миллиона баррелей сроком до конца 2020 года, из которых, опять же, я подчеркну, большую часть они брали на себя, Россия соглашалась поддержать действующие сокращения, не увеличивая их, и только на один квартал 2020 года. Вот саудит настаивает на том, чтобы на 1,5 миллиона баррелей увеличить и сохранить-то до конца 2020 года. В итоге через месяц Россия вынуждена была подписать соглашение, это новое ОПЕК+, в котором вместо полутора сокращение шло уже на 9,7 миллиарда баррелей. То есть, как вы догадываетесь, в 6 с лишним раз больше. И кроме того, не до конца 2020 года, а на 2 года вперед, то есть до конца 2021 года. То есть вот такой вот полный швах по всем фронтам, который означал, значит, тотальную сдачу этой всей позиции и поднятие рук, так сказать, только не бейте сильно, дяденька. Вот со всех этих бравых кремлевских пацанов, которые еще только разводили руками и тут нам доказывали через экраны, как они, так сказать, бодро справляются со всеми кризисами и какие у них сильные накопленные фонды. Вот это, собственно, результат. Для вас это, я понимаю, несколько могут быть абстрактные цифры. Там какая разница, на 9 миллионов баррелей, на 8 миллионов баррелей, на 1,5 миллиона баррелей сократили. Но реально для всех жителей России это вылилось в то, что за тот же период рубль, соответственно, был девальвирован чуть-чуть на 20%. То есть вместо примерно 60 с чем-то с небольшим рублей за доллар, он стал стоить порядка 77. Ну, сейчас его скорректировали до 74, но... Тут не надо только думать, что это все какие-то рыночные факторы, которые так неблагоприятно совпали. Решение о девальвации принимается в Кремле и лично Путиным. То есть тут даже никакие госпожи Набиуллины в расчет не идут. Это все технические работники. Решение принимается непосредственно лично самим. И все остальное, там прыгание курса вокруг, дергание вокруг каких-то котировок, это просто обслуживание и придание такого рыночного флера заведомо известной директивной логике. Поставить рубль столько, поставить настолько. Значит, соответственно, вот эта 20% девальвация в масштабах любого государства, кстати, это вещь феерическая, обошлась нашим гражданам в то, что их каждого ободрали на 20% их доходов. Вот просто ровно так, на ровном месте. Вот эта выходка двух кремлевских пацанов, она стоила нам 20% доходов с каждого лично. Просто потому, что был девальвирован наша национальная единица, в которой мы осуществляем все расчеты, в которой получаем зарплаты, пенсии и все такое подобное. Значит, кроме того, было бы разумно, вот исходя из этой канвы действий, спросить, а чем же на нее ответили ее главные виновники, вот те самые два главных пацана, которые, собственно, и принимали это судьбоносное решение. Так же, как и до этого принимали многие другие. Вот ответ очень простой – ничем. То есть, ничем не ответил, разумеется, сам. Ну и кроме того, логично было бы хотя бы предъявить какой-то счет Сечину. Ведь он же был главным, в общем-то, сторонником того, чтобы не идти на сделку с ОПЕК+. Это, кстати, и признавалось достаточно открыто. То есть, вот я сейчас читал актуальные комментарии РБК по этому поводу, который был вышел тогда, 6 марта. Там открытым текстом говорилось, что главный противник этой сделки Сечин, который говорит, да мы тут, в общем, все держим под контролем, тут у нас все схвачено, мы тут прочные, как никогда, броня крепкая, танки наши быстрые. В результате именно он, в итоге, так сказать, с его инициативы, в общем-то, вся эта сделка была провалена, провалился и курс нефти, провалился курс рубля, ну, естественно, произошло сокращение добычи. Естественно, вопрос, и чем же за это ответил Сечин? И вот ответ такой же простой. Не только ничем, но он еще больше расцвел и прекрасно, как говорится, живет, себя чувствует и пахнет. Свидетельством чему является как раз расследование канала «База», который рассказал историю о сделке, о строительстве этим Сечиным своего дворца в Барвихе. Дворец очень любопытный, такой оригинальной конструкции. Вот тут показана сейчас эта картинка, что он около порядка 8 гектаров занимает площадь, ну, весь этот участок, из которых изначально было, собственно, Сечину принадлежало 3 с чем-то. Но он практически удвоился за счет прикупки соседних участков, что стоило, естественно, достаточно больших денег, потому что земля в Барвихе дорогая. Так вот, в конечном итоге там строится некое здание, которое, собственно, является дворцом. Вот вы сейчас можете видеть, как оно выглядит, так сказать, там предварительном еще в бетонном, так сказать, исполнении, без всяких там ажурных ворот, имперских орлов там, и всего подобного. И вот эта вот дача имеет очень, вернее, этот дворец, имеет очень оригинальную такую конфигурацию в виде буквы «Ж» русской. То есть, вот 6 таких щупалец, отходящих от центрального здания. отчего он и у строителей получил прозвание «жопа». И вот, собственно, так сказать, вот эта вот жопа для Сечина, она строится сейчас в подмосковной Барвихе, который, собственно, он, видимо, дальше и надеется долго царствовать, поскольку строительство долгое, ведется обстоятельно. Кстати, на месте бывшего дома Сечина, который ему не понравился вместе с первой женой, он его снес просто. И на этом месте вот строится вот это вот новое строение, которое оценивается чуть-чуть где-то в 20 миллиардов рублей. Вообще по совокупности. Конечно, до дворца в Геленджике это не дотягивает. Тут надо прямо сказать. Но, с другой стороны, по чину надо и дворец строить. Тут его, так сказать, нельзя тягаться с императором. Так вот, характерно при этом то, что Сечин, который за всю свою жизнь занимал только государственные должности, а Роснефть – это государственная компания, то есть работал на государство. Даже если взять его последний уровень зарплат по вот этой вот Роснефти, который так на минуточку достигает 800 миллионов рублей в год. Это только по условиям 2016-го. За это время он мог и подняться, естественно. Вот несложный подсчет показывает, что даже если он всю эту сумму, как говорится, вливал в строительство дворца или влил бы, ему потребовалось на это где-то 23 года, да, для того, чтобы его, так сказать, этот дворец, собственно, построить и далее, так сказать, окупить вместе с землей там, и со всем таким подобным. Отчего, собственно, вопрос о том, а где деньги ЗИН, да, он становится просто тривиальным. Но понятно, что они заработаны даже с этой сумасшедшей зарплатой вообще никак быть не могли. И это означает, в общем, конкретные схемы воровства, которые, в общем-то, в таком объеме даже утаить невозможно. То есть тут невозможно чем-то отделаться, сказав, тут у меня жена продала, так сказать, ненужные ей старые строения, и вместо этого мы вместе скинулись и построили на дворец, привлекая к этому еще деньги родителей, да, и сэкономив своих зарплат. Ну, никак он не влезает, вообще никаким боком. Никакими доходами, никакими, соответственно, сделками не оправдывается. То есть, ровным счетом ничем. Но, тем не менее, это существует. И вот такой вот, как бы, бонус или подарок за тот провал, который он, в частности, обеспечил, инициатором которого был вот в нашей российской экономике. Вот годовщину которого мы сейчас и отмечаем. Пожалуйста, Саша.
Ну, сообщение, которое ты сделал, оно отчетливо показывает, почему у нас сейчас проблемы с экономикой. Дело в том, что поступление валютных средств от нефти, оно является основным источником поступления валютных средств, оно, чем обеспечивается весь импорт. И, соответственно, соотношение между рублем и долларом. Так вот, эта величина определяется двумя факторами. Ценой на нефть и объемом продаваемой нефти. Если с ценой нынче вроде как ничего, сейчас 69 или там порядка 70 долларов за баррель, что, в общем-то, является неплохой величиной, то объем, который снизился на пресловутые 9-10 миллионов баррелей в сутки, это как раз показатель той величины, которую Россия потеряла от этой ситуации. От того, что она в свое время не вступила в картельное соглашение с саудитами и не установила так и соответствующий уровень добычи и цен, который бы нас устраивал. Я всегда говорил о том, что так ведь, в этой конкретной ситуации исторической мы должны соблюдать минимум две позиции. Первое – торговать как можно меньшим количеством углеводородов. Это, кстати, не только нефть, но и газ. Потому что и нефть, и газ – это не топливо, можно топить ассигнациями, если цитировать классика. И чем меньше мы сейчас продаем, тем больше мы оставляем своим детям, внукам возможности нефтехимии, возможности второго, третьего, четвертого, пятого переделов нефти, которые было бы объективно полезно для страны и для развития экономики. Так вот, в этой ситуации мы как ни парадоксально движемся в нужном направлении, то есть вот снижение, которое действует сейчас, так сказать, оно как раз впечатляет. Другое дело, что надо управлять этой ситуацией. Уж если ты участник картеля, это более, в общем-то, всего три крупных нефтедобытчика в мире. Это Соединенные Штаты, Саудиты и мы. Все приблизительно одинаковые, одну цифру добываем. В этой ситуации возможность регулировать цены, не снижая объемов, или так, если уж снижать объемы, то повышать нефть до немыслимых величин, это было бы правильно. Абсолютно понятно, что этой ситуации мы не добиваемся с такими хреновыми управленцами, как Путин и Сечин. И добываться никогда не будем. Что плохо в этой ситуации, что прогнозируется в этой ситуации прямо с большой степенью достоверности. Никаких шансов, я подчеркиваю, никаких шансов на то, что ситуация в этой области улучшится, не существует. Вот нет сценария, по которой Путин вместе с Сечиным, Сечин без Путина, Путин без Сечина, так сказать, вот нет такой комбинации, в которой при этих людях, находящихся во власти, мы так или иначе выйдем на какие-то приемлемые рациональные решения, о которых я сейчас говорю. То есть вот что самое ужасное. То есть я не представляю себе, у меня богатая фантазия вообще-то. Но тем не менее, я не представляю ситуации, в которой эта компания, она включает в себя и Миллера, и, то есть там достаточно объемное количество людей, которые представляют вот сейчас людей, которые принимают решения по этой части. Я не представляю себе ситуации, в которой они могли бы вырубить на что-то рациональное. Я уже не говорю изощренно хорошее. То есть можно было бы поиграть с ценами, поиграть с объемами, привлечь каких-то теневых брокеров, поторговать нелегальной нефтью, а мы торгуем нелегальной нефтью много через Тимченко. То есть, казалось бы, у нас есть ресурсы для того, чтобы рулить ценами, рулить объемами, добиваться результата до страны. И при всем при этом, при этих колоссальных возможностях, мы этим не пользуемся, этими инструментами вообще. А если пользуемся, то во вред себе. Вот это является такой уникальной, на мой взгляд, ситуацией. Она настолько бездарна по своему качеству, что это сравнимо, ну, с какими-то колоссальными просчетами, связанными с деньгами, с депопуляцией населения, которое у нас существует. Мы завтра на нашей передаче будем вести разговор, кстати, на эту тему. Угу. Так вот, это я такой скрываемый анонс сделаю по этой части.
Ну, это спецэфир у нас завтра будет в 21:30, он уже сделан там.
Ну, это на этом же канале, поэтому мы должны проанонсировать это, что такой спецканал будет. Он будет, по-моему, 21:30, и длится будет чуть ли не полтора часа. Да, кроме нас, старший Гудков будет принимать участие в этом разговоре. Я надеюсь, что получится интересная вещь. Так вот, существуют колоссальные ошибки власти, к ним относятся депопуляция в частности. Так вот, то, что сейчас мы обсуждаем по поводу нефти, сравнимо с этим по ужасу того, чего допущено, какие просчеты финансовые. Это сродни вот строительству дворца, который никому не нужен, как выяснилось. Который все как горячий уголек из руки в руку перебрасывают, и непонятно, что с ним делать. С ним действительно непонятно, что делать. Вот такой уровень хозяйствования, он происходит не только в области нефти, он в области борьбы с ковидом, в области экономики, в области демографии, в области... То есть, какую область ни возьми, везде во все стороны торчат шипы, бездари. Длинные шипы, ядовитые шипы, с которыми непонятно, что делать. Вот такая печальная ситуация, к сожалению, вызывает у нас, так сказать, оптимизм только в том случае, если первое лицо свалит куда-нибудь или на тот свет, или что-то с ним произойдет непонятное. Все остальные шансы, если он сохраняется на этом посту, они ведут так или иначе к ухудшению ситуации. Вот это само по себе ужасно, это не внушает никакого оптимизма. Вообще-то я оптимист по жизни. Но вот то из того, что я вижу, то, что происходит, никаких оснований для оптимизма нет, к сожалению.
Ты знаешь, Саша, соглашаясь с тобой, я, во-первых, хочу сказать, что вот в том, что ты отметил с самого начала, что в принципе сокращение производства нефти, да, это все-таки в нашу пользу. Да, да. Потому что мы больше ресурсов оставляем и будущим поколениям, мы вообще прекращаем, сокращаем, по крайней мере, возможность вот эту вот топить печку ассигнациями. При всем при том, что большая часть нефти сегодня в мире, хотим мы того или нет, но она все-таки расходуется именно на теплоэнергетику, а не на какую-то переработку. Но я хочу подчеркнуть, что даже вот в этом случае, который мы сейчас с тобой разбираем, вот сокращение этого производства произошло не за счет какого-то сознательного усилия российских властей, а, грубо говоря, благодаря саудовскому принцу. Вот тому самому, который замочил диссидента Хашоги, там, по приказу которого его распилили там на части и вообще растворили так, что до сих пор и волоска найти не могут. Понимаете, вот благодаря ему мы сэкономим эту нефть, а не благодаря тому, что эти ребята, они вот как-то... там взяли и позаботились о сохранности.
Ну, не только саудиты, их поддержали другие арабские страны, промолчали американцы. То есть, на самом деле, мы единственные, кто оказались гаденышами в этом деле. Все остальные, в общем-то, в этом картеле дружно действовали, чтобы повысить цену на нефть. Мы оказались единственными.
Да, и главное сократить ее производство, что обосновывалось как мы сейчас видим, вот той ситуации, которая реально сложилась в 2020 году. Причем, более того, в общем-то, это вот сокращение, опять же, подчеркну, большей частью на себя брала Саудовская Аравия. Это не то, чтобы, как может быть, себе можно сейчас нафантазировать, что саудовцы выступили и сказали, ну вы тут давайте на 1,5 миллиона баррелей сокращайте производство суточной нефти, а то мы тут вот цены обвалим. И фига подобного. Они большую часть этого сокращения брали на себя, причем добровольно. То есть на Россию там приходилось, ну я боюсь соврать там в цифрах, ну порядка там 0,3 миллиарда баррелей из вот этих вот 1,5 миллионов, да, то есть заведомо меньше, чем Саудовской Аравии. Я уж не говорю про качество нефти, там это уже отдельный как бы разговор, да, но тем не менее. То есть, в общем-то, нельзя в этом смысле позицию саудовцев, при всем при том, что это другое государство, как бы живет в других реалиях, вот, но назвать какой-то сугубо эгоистичной или выкручивающей руки. И именно поэтому, кстати, 90% стран, входящих в ОПЕК, они согласились с этим сокращением. В том числе и страны, которые находятся в гораздо более тяжелой экономической ситуации. Я имею в виду Иран, Венесуэлу, там они под санкциями, у них там деньги забирают, так сказать, не дают ими пользоваться. Даже они согласились. Понимаешь, вот у нас, так сказать, то есть вот эта вот глубина политического провала, потому что это политический провал, который потянул за собой экономику, да, но в первую очередь это ошибка политиков. То есть те, которые вот стоят во главе государства, которые должны оценивать политическую ситуацию и с этой точки зрения, исходя из высших интересов и из того, что имеется в виду, так сказать, по ситуации в мире, принимать правильное решение. Вот они ответственны ровным образом за это. Это их функция. И именно в ней они провалились. Не в первый раз уже. Но провалились именно они, вот по этой именно политической ошибке. При этом, понимаешь, ведь странно то, что мы с тобой, и наши слушатели могут это проверить, обсуждали эту ситуацию как раз в тот момент, когда она происходила. И именно тогда пришли к выводу, что это жопа. Вот то, что через месяц потом случилось. То есть это было понятно всем, включая и нам с нашим политическим опытом. А им до сих пор непонятно. И вот, понимаешь, это для меня второе драматическое открытие, ради которого я и привлек внимание наших слушателей к этой проблеме. Это ведь люди сидят на этом месте 20 лет. 20 лет, Карл. Ну, тут обезьяной можно быть, но и то выучиться, там, бананы как есть, там, шкурку снимать, я не знаю что. Но 20 лет такой тупости для того, чтобы, опять же, вот на эти грабли кожинный раст в этом самом месте, ну, это непредставимо. Они вообще ничему не обучаемы. Ну, тот же Сечин, ну, блин, он сидит на этой Роснефти. Ну, когда ее там отодрали у Ходорковского, так сказать, и стали? Это 2003 год. Блин, 17 лет.
Ну, там в каком-то промежутке там Худайнатов был, но, тем не менее, долго.
Ну, хорошо, ну червонец. Саш, ну, за 10 лет. За 10 лет, я не знаю. 10 лет люди учатся в средней школе, от начального класса до последнего. Я не знаю. 2 курса института. Ну, можно обучиться всему. Просто наблатыкаться. Ну, это до какой степени тупости надо дойти, чтобы вообще даже и этого не суметь? Вот ты сидишь уже на этом месте, тебе доклады дают, ты видишь, как это все происходит. Ну, просто чисто по опыту. Ну, блин, кроме охотничьих колбасок, ты что-то делать вообще умеешь? Или только в жопу лезать?
Нет, понимаешь? Нет.
Вот это феерическая какая-то ситуация, понимаешь, которая, с одной стороны, я ее вижу и понимаю, с другой стороны, она все равно в голове не укладывается. То есть, как настолько. И третье, это, конечно, ну, это какое-то безумное, фантастическое. Я знаю, Саш, ты меня за это критикуешь, но я тем не менее скажу. Но это какое-то феерическое суперпотребление. Ну, блин, ну нахера тебе дворец? Ну, дворец-то зачем? Ну ты что, не помещаешься, что ли, в нем размерами? Ну что происходит? Причем, знаете, вот для слушателей я специально разъясню, чтобы вы понимали, что такое буква «Ж» и почему буква «Ж». Потому что для многих может казаться, ну это какая-то причуда, фенька, ну блин, в букве «Ж», а мог бы в букве «Х» сделать дворец там, или буква «Ё». Почему «Ж»? А вот почему. Потому что, с одной стороны, когда вот этот вот дворец выстраивается таким образом, то он за счет своего фасада, вытянутого вот по большой линии буквы «Ж», кажется больше. Там внутри больше поместить сооружение невозможно. Они не нужны просто. Ну, что там можно сделать? Концертный зал там на 1000 человек. Ну, что еще внутри? Поэтому он растягивается фасадом для того, чтобы как бы придать значимость и внушимость. Вот, вот ты подъезжаешь к нему и видишь вот такой вот дворец, блин, ну от края до края. Понимаешь, то есть... Ну, чисто вот такие вот понты какие-то пацанские на, я не знаю, каком-то блатном, я не знаю, провинциальном уровне. Ну, вот, ну как это еще выразить? Понимаешь? В которое вбухано какое-то немеренное количество средств. В котором наверняка он, если он доживет до конца вот этой великой мегастройки, он, наверное, жить-то там толком не будет. Или поживет какое-то время, когда уже, у него уже крыша съедет. Ну, в общем, ему это будет до фени. Зачем? То есть, чего ради? Ну, как тотальное безумие. Вот ты совершенно справедливо упомянул о этом Геленджикском дворце, который сейчас нафиг никому не нужен, вот этот вот чемодан без ручки. И спрашивается, куда его приткнуть, непонятно. Но ведь он-то тянет за собой еще другие дворцы. Там же рядом в Геленджике строился дворец для патриарха. И построен, и тоже с территорией, там всеми делами, там и так далее. Ну, понятное дело, что патриарху там есть смысл сидеть, если там есть дворец самого. Вот тут вот ты, вот тут вот Богов отец, так сказать, посланник, наместник, да, и тут вы вместе все тусуетесь, как это хорошо, красиво. А если самого с дворцом нет, то что там патриарху делать? Ну так, по большому счету, что, купаться ходить, что ли? Ну, наверное, другие есть места какие-то не менее сложные для купания. Понт-то исчезает, и вместе с ним обваливается все. А в этот дворец же тоже вбуханы огромные деньги. Там даже какая-то церквушка в него прямо встроена, понимаешь? Ну, во всяком случае, храм с куполом. Может, это домашняя часовня патриарха, может, он через нее там как-то ближе к Богу общается, не знаю. Но, во всяком случае, это тоже есть, это тоже летит тартарары, понимаешь? То есть, получается, на фоне вот этих вот экономических, политическо-экономических провалов, какие-то еще безумные траты, которые ведут в никуда, которые, ну, очевидно, ну ничем не оправданы, даже каким-то элементом здравого смысла. То есть, вообще по нулям. И вот, тем не менее, они продолжаются. То есть, я понимаю их чисто, так сказать, по-человечески, что люди, которые наворовали столько денег и понимают, что они наворованные. Вот это самое главное, я думаю, в нашем рассуждении. Это не то, что мы их считаем ворами, они сами себя ворами считают. И понимают, что это все краденое. И поэтому то, что есть краденое, надо попытаться прожрать сейчас. Ну как, ну блин, вот желудок себе же в 10 раз больше не сделаешь, так сказать, ну морда не расширится настолько, ну что делать-то дальше? Зарубежные все эти, так сказать, дворцы практически обрублены, и если не обрублены, то окажутся скоро под санкциями. То есть так или иначе, понятно, что их отнимут. На яхтах, я думаю, через 10 лет или 20 лет яхтостроительства стало понятно, ну все равно не плавать. Ну или по Черному морю, так между Сочи и Геленджиком, там для справки дистанции, я не знаю, там, наверное, дай бог, сотни километров. Да? Или нигде, в Средиземное море не выйдешь, не покайфуешь. Понимаешь, ну чего дальше, чего остается? Ну, вот дворец строим, понимаешь, вот куда-то вбухиваем это, понтами друг перед другом тешимся. Вот у меня дворец понтовья, нет у меня понтовья, нет, а вот мой круче, а вот мой такой. Блин, это же идиотизм какой-то, полный маразм. Понимаешь, какая-то распутинщина, ну, в том смысле, который в нее вкладывали, во всяком случае, историки, которые об этом писали. Феерическая, конечно, картина, и на нее просто хотелось обратить внимание наших слушателей именно по поводу того, что сейчас исполнилась годовщина этому знаменательному действию. Не последнее, конечно. Пожалуйста, Саша.
Я по теории парных новостей, которые исповедует Невзоров, должен привести новость, которая вроде бы к этому отношения никакого не имеет. А тем не менее, она так очень легко ложится в ту парадигму, о которой ты сейчас рассуждал. Новость связана с тем, что широковещательно заявили о том, что нынешний премьер-министр на каком-то совещании своем принял важное решение, которое подписал. Как фамилия нашего премьер-министра? Я уже забыл.
Мишустин.
Да, так вот, данный господин Мишустин, преемник знаменитого Медведева, пресловутого. Значит, вот он принял мудрое решение, которое рассветили в прессе и широко осветили, похвалили его и сказали, наконец-то кабинет министров осознал мысль о том, что материнским капиталом пользоваться сложно. Он вроде как есть, но использовать его крайне сложно бюрократически. Его нельзя истратить ни туда, ни сюда, ни пятое, десятое, ни на еду, ни на здоровье, ни пойми на что. И толком на жилье истратить нельзя, только на погашение ипотеки, как выясняется. То есть целая муторная процедура. И вот Мишустин подумал вместе с кабинетом министров и придумали кардинальное решение о том, как упростить использование этого самого материнского капитала. И результат его деятельности он пропечатал в газете в виде постановления, в котором сказано о том, как упрощается использование материнского капитала для семей, которые решили построить жилье, в котором, собственно, эти дети пресловутые будут жить. Я, конечно, редкая сволочь. Я взял и прочитал само постановление. Остатки волос у них не сильно много осталось.
Ну, ты циник. Это постановление не для того, чтобы его читать, а для того, чтобы о нем высказываться, Саша.
О, они высказались, похвалились. А я прочитал. Угу. Кстати, кому не лень, могут заняться этой процедурой, так сказать, получат удовольствие отдельное. Так вот, в этом постановлении сказано о том, что если раньше, до того, при подлеце Медведеве, скажем так, так сказать, при мерзавце полном Медведеве, бюрократические условия были следующие. Для того, чтобы получить бабки из этого капитала материнского, достаточно было составить акт, что ты в ходе строительства сделал котлован, фундамент и поставил капитальные стены. Вот если такой акт у тебя есть, это не очень сложная бумага, в общем-то, когда ты это все дело создал, в соответствии с проектом, муторно, противно, но тем не менее, сделал эту процедуру, подписывается акт о том, что капитальные работы у тебя произведены, и ты можешь получить деньги из этого капитала. То есть, конечно, Медведев редкая сволочь, это муторная процедура о том, что надо получать вот этот акт, этот сложно, долго, дорого, так сказать, непонятно как, надо сначала утвердить проект и все прочее. Но при всем при этом, это какая-то понятная процедура. Что же предложил Мишустин и почему он заменил процедуру? Он сказал, не только это ты должен сделать. Ты должен весь дом достроить, сдать его в эксплуатацию, получить его в собственность, и после этого получишь материнский капитал. То есть не упростили, так сказать, получение денег, конкретного бабла, потому что понятно, что каждая копейка на счету в момент, когда ты строишь дом, ясно, что материнский капитал, он порядка 500 000 рублей. Он не закрывает стоимость всего дома. Дай бог, он закроет какую-то часть работ по этой части. Ну, не существует домов, я имею в виду, в Подмосковье конкретно, вот я цифры знаю, которые стоят меньше 500 000. Понятно, что какую-то часть работ ты можешь закрыть этими деньгами. И это большое счастье, если тебе это удалось. Так вот, была процедура, что ты составляешь акт о капитальных работах, связанных с фундаментом и с домами, со стенами, и ты получаешь эти деньги. Сейчас нет. Ты сначала построй, сдай его, получи 2-3 десятка подписей. Процедура сдачи дома, оформления его собственности – это целая история. И после этого, может быть, получишь вот эти жалкие 500 000 рублей, так и в том виде, в котором они существуют в материнском капитале. Я прочитал это дело и просто офигел. То есть я вообще вранья видел много в своей жизни. Но такого вранья, главное, в наглую журналюги, вот эти вот прикремлевские пропагандоны, хвалят Мишустина за то, что он упростил процедуру получения материнского капитала. Хотя на самом деле он ее усложил, ну, в моем понимании, раз в 8. Вот так, по объему бумажек, которые надо оформлять, раз в 8 усложнил. То есть его никогда не получишь вообще. Ты помрешь рядом с этим фундаментом и с этими стенами, так и не получив ни копейки из материнского капитала, который тебе вроде как принадлежит. Угу. Они же создали, ведь, если говорить в тонкости процесса, они создали такую систему, в которой ты никаким образом эти деньги не получишь. Или ты их угробишь в собственном пенсионном фонде, который отберут, как это как водится. Или ты его истратишь на ипотеку, то есть отдашь банкам на проценты. Такая возможность есть. Банкам, пожалуйста, отдавай, если взял ипотеку. Или еще что-то, но в итоге получить ничего нельзя. Поэтому вот эта парная новость, она очень четко дополняет ту процедуру, о которой ты говоришь, что они жмотят. Куда им девать деньги? Не просто куда девать. Они еще думают, как бы лишить все население любой возможности получить бабки из бюджета, для того, чтобы им осталось больше. Вот этим они заняты.
Не, ну совершенно логичный вывод, потому что то, о чем ты говоришь, в общем-то сводится к простой мысли. Если во времена Медведева этот капитал еще расценивался именно как капитал, то есть инвестиция, то есть вложение. И когда ты построил там фундамент и капитальные стены, ну, тебе осталось еще чуть-чуть достроить все остальное, да, провести отделку и так далее, то этот капитал получаемый, он был своего рода инвестицией со стороны государства, которая вкладывалась при определенных условиях, конечно, при условии, что ты выполнил требования к материнскому капиталу, в то, чтобы достроить твой дом, в котором вы будете жить. То есть это была инвестиция, которую можно было непосредственно затратить. Что же касается того порядка, который происходит сейчас, и установил Мишустин, это не инвестиция, это возмещение твоих расходов. И то в случае, если ты, ну не всех, конечно, отчасти, и то в случае, если ты выполнил все эти бюрократические уроки, то есть ввел его, так сказать, в эксплуатацию, оформил в собственность и так далее. Ну, вот, кроме того, с учетом того, что за это время рубль естественно обесценивается, да, значит, у тебя уже все равно придется денег платить меньше, чем то, что было задумано изначально. Да? То есть, короче говоря, это вот, так сказать, другой способ обдираловки. А то, что пропагандоны, они в данном случае, так сказать, выдают за упрощение то, что на самом деле является лишением инвестиций в пользу возмещения некоторых расходов, так это, ну, вот это типичный прием российской правительственной пропаганды, потому что она справедливо отказывается от мысли. Вот ты прочитал это постановление, сколько его еще прочтут из слушателей?
Очень мало.
Мизерная величина.
А сколько я редкая сволочь, поэтому я прочитал.
Я понимаю, нет, вообще это надо читать, понимаешь, любое сообщение, которое появляется, так сказать, в качестве там пропагандистского ресурса, говоря, ура, ура, мы облегчили, ура, мы что-то сделали, надо проверять фактурой. И очень многие факты сразу же говорят о том, что ситуация ровно обратная. Вот и здесь
тоже самое. Ну, более того, например, такая я в виде доказательства. Вот разница между первым постановлением, как, условно говоря, медведевским, и мишустинским, так сказать, она заключается, ну, в частности, в двух вещах. В одном случае, так сказать, включается туда такая милая, радостная, легкая, такая оптимистичная процедура, как оформление газа. Угу. То есть вот газ у тебя вроде проходит рядом с домом. Ты попробуй-ка его оформи. Угу. Хотя он проходит прямо рядом. Вот газ вот торчит, труба. Ты попробуй его заведи в дом и оформи, сделай так, что ты получишь его. Я уж не знаю, сколько с тебя взяток сдерут, но даже чисто по времени. Это занимает год, полтора, два, легко. Это как вот, как легко. Значит, такая милая, опять же, радостная, легкая, оптимистичная, жизнеутверждающая процедура, как оформление электричества. Мало ли, что рядом проходит электричество, ты попробуй его оформи. Ты докажи, что ты, так сказать, не ямалайский медведь, докажи еще что-то, прежде чем ты получишь желаемые киловатты в час, так сказать, в размере там, 10-15 киловатт в час на участок для того, чтобы ими пользоваться. Всю душу вынут, Валер, всю душу вынут. Даже если когда ты переоформляешь с одного лица на другого, я через эту процедуру проходил, и то это занимает 3-4 года. Это всего лишь переоформить с одного, так сказать, предыдущего хозяина на нынешнего. Это в любом случае занимает такой длительный промежуток времени. По этой причине, очевидно, что издевательство между, так сказать, оно добавляется. И момент получения денег из этого самого материнского капитала, он отдаляется на 3-5 лет совершенно железно в процедуре строительства дома. Я беру в среднем. У некоторых ситуаций, я думаю, что лет на 15 может затянуться эта процедура. Вот нынешнее положение дел, так и то издевательское вранье, которое продемонстрировали нам наши журналисты.
Так, ну что, Саш, может быть, мы к вопросу перейдем? У нас тут достаточно, так сказать, много. Давай. Как всегда их. Так, вот вопрос первый нашего старого слушателя, тоже Ирна 785. США объявили о новых санкциях против России за Навального. добавит ли это что-то к прежним санкциям, будет ли России еще хуже от этого или нет. Но вообще, вы знаете, санкции не делаются для того, чтобы было лучше. Да? То есть, так или иначе, любая санкция означает, что это какие-то затруднения, которые будут присутствовать. Я могу сказать, что, во-первых, количество самой этих санкций еще точно не определено. Потому что речь идет как ограничительных мер в отношении российских бизнесменов, так и в том, что касается суверенного долга страны, в частности, возможности оперировать с ним для иностранных резидентов, в частности, американских, английских и тому подобное. Надо тоже понимать, что среди тех, кто реально оперирует с этими большими суммами, в частности, с облигациями российских займов типа ОФЗ, значительное количество этих резидентов, это те самые Алишер Усманова и компания, которые уже давно являются резидентами Великобритании, Соединенных Штатов. Деньги свои они наворовали в России, но они продолжают их вкладывать в нее в той мере, в которой это обеспечивает большую прибыльность. И если, естественно, эти, так сказать, санкции коснутся вот этой всей компании, то они, естественно, свое место резидентства не променяют на то, чтобы оперировать там с каким-то более выгодным источником, потому что они уже и так наворовали это достаточно, они просто продолжают воровать по продолжающемуся циклу, они просто по-другому не могут, они другого не умеют и не знают. Поэтому какой-то удар, естественно, от этого произойдет. Но в каком объеме, пока еще сказать сложно, потому что вот конкретный набор этих санкций не определен. Пожалуйста, Саша.
Я хочу воспользоваться этим вопросом и ответить несколько на иную позицию, связанную с санкциями, но тем не менее, о чем вопрос задан не был. Так как путаница происходит не только на нашем канале, она происходит даже среди уважаемых людей, таких как мой друг профессор Соловей. Он отвечает, так сказать, на вопрос о санкциях, так или иначе рассуждая на эту тему. Несколько раз он приводил ошибочное, на мой взгляд, суждение о том, что санкции требуют под собой какого-то законодательного оформления. Вроде как должны соответствовать какому-то закону, какой-то процедуре и все прочее. Это не так. Санкции – процедура внесудебная, внеправовая. Это санкции – это процедура сугубо политическая. То есть вот захотела страна какая-то, я даже не привожу в данной ситуации ту или иную страну, захотела какая-то страна, она обиделась на какую-то другую страну, что она, например, вылавливает селедку в ее море, или вела войска в Афганистан, или вела противоположные санкции в обратном направлении, и хочет отомстить ей по этой части. И говорит, по причине того, что мы тебя не любим, у нас нет законных оснований, через которые мы могли бы добиться результата, через ВТО, через какой-то уголовный суд о преступлениях или о чем-то. А просто мы вот считаем, что мы тебя должны наказать. По этой причине мы, я беру, вот когда мы ввели антисанкции, то есть, вот, например, то же самое, мы сказали, вот вы нам ввели туда, а мы запрещаем ввоз сыра. Почему сыра, куда сыра, каким законом предусмотрено?
Ну, вообще продовольствие, там не только сыр, конечно.
Да, продовольствие. Ну, польские яблоки. Вот мы, кто везет польские яблоки поперек нашего решения, мы их закинем под гусеницы тракторов. Угу. Какое это имеет отношение к суду, к решению, к каким-то законам? Никакого. Когда, например, вводилась санкции Соединенные... Это ко всем странам имеет отношение, это не только к нам. Когда Соединенные Штаты ввели санкции против Кубы, фактически до уровня эмбарго, или к Северной Корее, никакого отношения это не имело ни к закону, ни к чему. Вот захотели и ввели, они считают, что кубинцы повели себя плохо, в том, что выгнали американцев. По этой причине, сказали Соединенные Штаты, мы вам это, тут мы запрещаем вот это, запрещаем это, запрещаем это. И ни на какие законы не опирались. Или про Северную Корею, точно такая же ситуация. То есть и в одну, и в другую сторону, и мы так поступаем. И американцы так поступают, и европейцы так поступают. Санкции, еще раз говорю, не правовой механизм, не судебный, не основанный ни на чем. Он основан на сугубо политических предпочтениях. Они могут быть за Навального, против Навального, за гусей, против гусей. Их может быть размер маленький, может быть большой. Например, такая санкция, как закон, оформлена как закон Джексона-Веника, уже евреи все уехали в Израиль, уже не за что трамбовать. Он до сих пор существует как в виде санкции. Она оформлена в виде закона, но тем не менее это санкция, которая говорит, что мы вот что-то там вам не дададим, что-то режима наибольшего благоприятствования вас лишим по причине того, что вы евреев не выпускаете в Израиль. Поэтому вот надо учитывать, что санкции, еще раз повторяю, не надо к ним подходить как к какому-то решению, как вроде в режиме ВТО или какого-то суда. Это решение политическое, которое основано на Парасельские острова, так сказать, кто-то там забрал, я уж не помню, кто у кого. И по этой причине вот кого-то там, то ли Вьетнам, то ли Китай, кто-то что-то лишил. Иран захотел в рамках закона очистить урановую руду. Американцы обиделись и сказали, по этой причине мы вас лишаем того сего и не даем торговать нефтью. Какое было решение? Какой закон? Никакого. Поэтому это вещь, которую надо просто осознавать.
Так, еще вопрос такой. Как вы думаете, сколько на самом деле стоит доллар в реальном исчислении? Ну, вы знаете, заведомо меньше, чем он стоит, конечно, так сказать, у нас. Потому что если сравнивать просто уровень, ну, там, услуг сравнительных, там, что покупается за доллары, там, за евро и за рубли, то понятно, что, так сказать, уровень не тот же самый. Я не могу сказать, во сколько именно, потому что это по разным услугам по-разному. Но очевидно, что эти валюты переоценены. Иначе говоря, правителям нашей страны выгодно, чтобы рубль был более слабый, потому что за него они расплачиваются, за экспортные поставки, и на этом имеют, как говорится, свою дельту. Пожалуйста, Саша.
На мой взгляд, доллар стоит ровно столько, сколько написано в пункте обменника, так сказать, на стенке. Никаких других вариантов. Купить его не существует. Вы подходите к пункту обменника, видите, цифра такая. Вас устраивает, вы покупаете. Не устраивает, вы не покупаете. Вы можете вернуться...
Там был вопрос о реальном исчислении, поэтому только поэтому.
Это есть реальное исчисление. Вот сколько написано, столько и есть. Если вы хотите купить гамбургер, макдональдсовский, в разных странах, и на основании этого меряете, это будет другая цена. Но это будет не цена доллара, это будет цена через гамбургер. Или через соленый огурец. Или через кусок мяса. Или через яблоко. Или через что-то другое. Через электричество. Но это будет не доллар. Это будет эквивалент доллара по покупательной способности. А доллар как таковой, вот за сколько вы можете его купить в реальном обменнике? Кстати, если у вас больше денег немного, то вы чуть подешевле его купите. Если меньше, то розницу чуть дороже. Вот это единственная рыночная оценка. Причем каждый день цифра меняется, обратите внимание.
Так, еще вопрос. Продолжит ли доллар оставаться мировой валютой в ближайшие годы? И что делать странам, чтобы постепенно избавляться от него? Может многим... Сейчас, минуточку. Может многим выгодно доллар держать как валюту, и они не думают сбрасывать его? Вы знаете, тут вот какая проблема. То есть там есть объективная некая сторона в наличии вот такой мировой резервной валюты. Во-первых, какие-то попытки, если они были, создать некую интернациональную валюту вот, ну, на уровне евро в мировом масштабе, они либо не проводились, либо не оказались плодотворными, потому что ну, за этим должен стоять какая-то объединенная экономика, какое-то объединенное хозяйство. Вот в Европе этот эксперимент проводится, и то он как бы не вполне удачно проходит по всем своим параметрам. Но самое-то главное в том, что, понимаете, есть вот мировой финансовый эквивалент, да, золото. И действительно, золото как бы вот вещь универсальная, оно не подлежит каким-то там инфляциям, потому что его можно выработать столько, сколько оно есть в мире, и столько, сколько его добыто. Но им очень неудобно пользоваться. Потому что если пользоваться и в наличном исчислении, оно и стирается, и таким образом исчезает из оборота. Если им пользоваться в межбанковском исчислении, что происходило, например, вот во время Второй мировой войны, то перемещение физического объема золота из одного места в другое, это целая военная операция, которая, к тому же, не всегда проходит удачно. Поэтому и в расчеты в мирное время, они, собственно, тоже мало от этого отличаются. Если вам надо что-то заплатить, то вы, соответственно, должны переместить какой-то физический объем золота из пункта А в пункт Б. Есть решение этому в качестве депонирования части золота, допустим, в каких-то международных финансовых центрах, типа английского банка, типа там в Штатах Фортинокс, но... Как только дело доходит до санкций, о чем мы только что говорили, то оказывается, что на эти вот ваши резервы, которые как бы вам принадлежат, накладываются санкции. То есть у вас вроде никто не отнимает. Ну и пользоваться им тоже не дают. Вот это то, что сейчас происходит с Ираном, с Венесуэлой, происходило с Ираком, да и вообще сколько угодно количество случаев. То есть получается, что это тоже не выход, потому что вы можете таким образом рассчитываться по золотому эквиваленту, только в случае, если вы, по мнению государства, у которого этот эквивалент лежит, являетесь паинькой. А если не являетесь, то у вас это отнимут вот тем самым бессудебным образом, о котором только что Саша сказал. Пожалуйста, Саша, продолжи, я потом закончу, что я хотел сказать.
Я подхожу к этому вопросу рационально. Резервной валютой является та валюта, является выгодной всем. Та, у которой маленький спред. То есть разница между покупкой и продажей. Вот чем меньше этот спред, тем валюта становится ликвидней. И по этой причине удобней. То есть ты знаешь, вот как поменять в сторону долларов, а потом поменять в обратную сторону. И этим доллар хорош. Евро неплох в этом качестве, потому что ты знаешь, что в любой момент ты его в случае необходимости можешь а. купить, б. продать. И разница между покупкой и продажей невелика. Вот эта ситуация является выгодной, и она является основанием для того, чтобы использовать эту валюту как резервную. Потому что ты захотел купить 20 бочек нефти. Ты поменял свои рубли на доллары, купил, у тебя какой-то остаток остался. Ты его в состоянии поменять в обратную сторону практически по той же цене. Это удобно, это выгодно, и это является мотивом для колоссального количества бизнесменов и государственных организаций для того, чтобы использовать эту валюту, а не другую. Вот в чем смысл, так сказать, резервной валюты. Она хороша тем, что разница между покупкой и продажей минимальна. Она меньше, чем другие валюты. Потому что есть надежные валюты, не менее. Ну, например, швейцарский франк. Валюта надежная, твердо стоящая на ногах. Почему ей не пользуются в мировом масштабе? Ну, потому что ты купить их можешь, а продать потом выясняется, что покупают по несколько меньшей цене, чем ты ожидал. Юань. Валюта, которая основана на колоссальной экономике Китая. Экономика большая, хорошая. Юань, так сказать, вроде такая хорошая валюта. Однако купить так их ты можешь, а потом продать ты их не особо в состоянии. Потому что если ты начинаешь продавать, то их берут по существенно меньшей цене. И по этой причине юань не является резервной валютой. С рублем точно такая же ситуация. Купить его легко, а продать сложно. Он до конца не является конвертируемым, как и юань в мире. Вот в чем основание доллара. В этом плане доллар, золото. Значит, у нас в стране отягощено еще одной веселой вещью – НДС. Ты купил золото по цене плюс НДС, а когда ты его продаешь, тебе НДС не возвращают. И получается, что 20% ты теряешь в виде дополнения к спреду просто ни на чем. Просто... И причем это, так ты говоришь, не надо перевозить золото, не надо им физически пользоваться. Ты покупаешь расписку о том, что ты якобы купил килограмм золота, а потом расписку, что ты продал килограмм золота. И... Более 20%. 20% это НДС это обязательно, а еще какой-то спред существует сам по себе. Значит, ты, получается, 21-22% отдай не хочу. И нафига мне это золото? Когда мне с долларом гораздо проще работать, я его могу купить, продать практически по той же цене. Вот в чем смысловая нагрузка.
Ну, в данном случае речь идет, я думаю, еще и о том, что доллар, когда он разменивался непосредственно на золото, то есть тогда, когда он начал, собственно, свое хождение как мировая резервная валюта, то когда этого, кстати, ходил фунт, он тоже разменивался на золото свободное. Почему он был до доллара мировой резервной валютой? Тогда была одна ситуация, но постепенно это выразилось все-таки в торговлю фантиками, которая опиралась сначала на большую промышленную мощь Америки, потом она мигрировала в Китай. Осталась опора уже только на военную мощь, плюс на традицию, в которой масса расчетов совершается в этих долларах. Но то, что это неудобно, и то, что это к тому же начинает быть обременено разными образами, политическими мотивами со стороны американского правительства, потому что все вот сейчас его действия, которые, скажем, по санкциям против компаний, там, ну, скажем, в «Северном потоке-2», я привожу это просто для примера, потому что об этом все говорят, да, базируется на чем? Что мы на вас наложим санкции, и как минимум в результате этих санкций вы не можете действовать через американские банки. А если американские банки, для которых доллар – национальная валюта, является основным переходным элементом для того, чтобы их перевести, значит, как следствие, вы лишаетесь своего финансового инструмента. Это становится неудобным, скажем так, некоммерческим способом влияния. И поэтому я думаю, что реально будущее за вот в этой вот истории с долларом и резервной валютой, конечно, за цифровыми деньгами. Потому что, во-первых, на них очень трудно наложить санкции. Во-вторых, они не требуют перемещения каких-то значительных элементов типа золота из одного пункта А в пункт Б. Вопрос только в том, как создать мировую систему, которая базировалась бы на этих деньгах, и чтобы они были достаточно прочными для того, чтобы не подвергаться вот такой волатильности, как сейчас имеет биткоин. Пожалуйста, Саша.
Колоссальное количество стран и колоссальное количество бизнесменов используют различные валюты для того, чтобы торговать. Им глубоко начхать на традиции, раз. На обмен на золото, два. На Северный поток, три. На американцев, вместе взятых, вместе с европейцами и на китайцев, четыре. Им нужно удобство. И это удобство заключается в маленьком спреде. Если бы монгольский тугрик был бы в покупке и в продаже такой же стабильный, как доллар, использовали бы его, смею тебя верить, через полгода. Вот если тугрик скажет, что вы его купите у меня за рупь, я вам верну за рупь 0,003. Вот если появится такая валюта, она может быть цифровая, может быть не цифровая, может быть монгольский тугрик, может быть не курганский песо там, или там тоже доллар там, или все прочее. Вот это является главным. И традиции тут ни при чем. И Северный поток тоже ни при чем, и санкции Соединенных Штатов, они хороши. Значит, почему евро, который опирается на не меньшую экономику, чем Соединенные Штаты практически по размеру, не пользуется таким спросом? Разница между покупкой и продажей евро больше, чем разница между покупкой и продажей доллара. И пока эта разница существует, и пока она велика, значит, будут пользоваться долларом. Как только монгольский тугрик приобретет свое позитивное значение, что можно будет купить и продать монгольский тугрик по одинаковой практически цене, он заменит собой доллар. Как в свое время доллар заменил.
Ты знаешь, Саш, я не согласен с тем, что по практике применения мировых резервных валют можно подходить с позиции обменника. Во-первых, у евро спред отнюдь не меньше, чем у доллара, примерно такой же, и даже меняется в зависимости от ситуации, иногда он становится выгодным, но проблема не в этом. Проблема в том, что есть мировые цены, например, на ту же нефть или газ. Они определяются в долларах, в том числе и на бирже. Вот и хочешь с небольшим спредом торговать монгольскими тугрями. Да не вопрос. Поменяй их на доллары, и все. Цена в долларах. И расплачиваться за нее ты должен в долларах. Определяется вообще повсюду в мире, она в долларах. Ну вот дальше пляши от этого как хочешь. И после этого, так сказать, любая резервная валюта, в том числе и евро, кстати, да, замечу, что речь заходила неоднократно. Например, о том, что тот же самый Иран, да, будет выставлять, или Саудовская Аравия, там, выставлять на торги свою нефть в евро. Вот цена в евро. Дальше вы с долларами приходите туда, отлично, поменяете доллары на евро, и дальше евро, так сказать, расплачивается. Вот не прошло это в итоге. Потому что практика вот мировых цен, это достаточно все-таки консервативное явление, она все равно стоит в долларах. Вот. И дальше для того, чтобы это взорвать, эту ситуацию, надо очень многое поменять. Я уж не говорю там про более сложные истории, типа финансовых обязательств, там этих казначейских обязательств в Соединенных Штатах, и на каких условиях предоставляются те или иные возможности для закупки товаров именно через Соединенные Штаты. Кроме того, Соединенные Штаты обладают сейчас, помимо всего прочего, очень существенным ресурсом, который у нас не договаривается и не недооценивается. Это внутренний рынок. Вот в зависимости от того, насколько лояльная позиция тех или иных стран, бирж, там, товаров да, по отношению к Соединенным Штатам, они их допускают на свой рынок или не допускают. А это вопрос сбыта, это вопрос получения тех же средств. Так что это, к сожалению, проблемы только одного спреда не исчерпывается. Было бы проще, конечно, если бы исчерпывалось. Так, еще вопрос. Как вы относитесь к 8 марта? Достойный ли праздник? Какие подарки подарили своим женщинам? Саш, что скажешь?
8 марта хороший праздник, потому что он введен по поводу так сказать, героического поведения женщин Пресни, моего родного района. Это сказано в официальной речи при введении этого праздника, поэтому я не могу относиться к нему плохо. Это в какой-то степени пресненский праздник, возведенный уже на международный уровень. По этой причине я отношусь к нему хорошо.
Я отношусь к нему очень хорошо. Я считаю, что его попытки всякие заменить там днями Валентина, там еще какой-то хренью, которые у нас предполагались очень настойчиво в течение века и не ослабли по сей день. Я очень рад, что это все провалилось, что это ни к какому реальному результату не привело. Вот, потому что люди празднуют 8 марта, я думаю, будут продолжать его праздновать. Это прекрасная традиция, ведущая еще с революционных времен и до сегодняшнего дня. Это вполне достойный праздник. Что касается подарков, ну, знаете, каких-то обстоятельных подарков не было. Там цветы шампанское вот на этом уровне. Так, а Путин сказал, что дворец в Геленджике не его. Ну да. Натерли. Ну, что тут сказать? Спасибо за напоминание. О том это забыли совсем, что это не его дворец. Вот. А вдруг Сечин не глупо сделал ставки на бирже на обвал нефти? Вот такое предположение. Вы знаете, вот смысл наших рассуждений в итоге сводился ведь к тому, что если бы эти люди даже за 20 лет своего нахождения на посту хотя бы прониклись какими-то знаниями, ну, на уровне, научились бы играть на бирже, хотя это не очень простая игра, но тем не менее, да, научились бы делать ставки на обвал, там, то есть выстраивать как-то свою экономическую политику, то это был бы уже большой шаг вперед по сравнению с тем, чем они себя проявляют сейчас. Но в том-то и дело, что они ничего не умеют. Они умеют только отжимать и воровать, ну, распиливать, ну, кого-то нагнуть. Вот. Ну вот это их лексика, это их терминология, это то, на что они реально способны. Поэтому в то, что он играет на понижение, там, ну, может быть, кто-то хотелось бы кому-то верить, но это далеко не так. Это просто не его уровень способностей. Вот. Так, что еще? Согласны с тем, что любые выплаты никоим образом не мотивируют женщину рождать первых двух, одного, двух, трех и так далее детей, за исключением маргинальных мамаш. Что ты думаешь, Саш?
Тот материнский капитал, который в существующем виде, конечно, не стимулирует.
Ну, я думаю, что в любом случае, конечно, материнский капитал, это может рассматриваться как некое средство облегчения жизни для тех, кто в силу тех или иных причин, так сказать, получил там второго, третьего, четвертого там, и далее ребенка, но я не думаю, что он сам по себе является стимулом. Это точно, это скорее участие государства в том процессе, который там семья решила для себя сама. Так, вот еще продолжение. Для стабилизации демографии должно быть 2,25 ребенка на одну женщину. Ну, 2 с четвертью, условно говоря. Зачем вообще платить какие-то деньги за первого и второго? Все равно вымираем, и вся надежда на мигрантов. Что думаешь, Саша?
В рамках подготовки к завтрашней передаче я уже произвел подсчеты. Угу. В среднем один человек в детородном возрасте, когда он заканчивает институт и начинает отдавать. То есть до этого он учился, кушал, одевался, развлекался, так ведь обучался. Прочее, а дальше он начинает отдавать. Это где-то 21-22 года, если он закончил институт. В этот момент этот человек стоит в среднем, есть дороже, есть дешевле, в среднем он стоит $300 000. $300 000. То есть вот цена человека, я еще раз подчеркиваю, средний, потому что есть, ну, как бы сильно толковые, которые понятно, что вот он перспективный, и он будет стоить просто несколько миллионов долларов, просто как факт. Ну, из него вырастет, так сказать, гениальный инженер, так сказать, выдающийся ученый, хороший артист, там, блестящий журналист, ну, то есть какой-то выдающийся величина, выдающийся спортсмен, так сказать, ну, то есть что-то нечто, которое там сверхнормативное. Он, конечно, стоит несколько, может быть, десятков миллионов долларов по тому, что он потом отдаст обществу. А есть человек, который, ну, прям скажем, того-сего и того не стоит, вот, и 300 тысяч не стоит, и гораздо меньше. Но цифра, вот она вот вокруг этого крутится. Поэтому, цинично подходя, надо исходить, что если страна потеряла миллион человек за несколько лет, то вот умножайте, и получается, что 300 миллиардов долларов страна потеряла. Это помимо там, ВВП там, и все прочее. Вот просто люди, как сейчас нынче принято говорить, это новая нефть. И она имеет свою цену. Абсолютно понятно. Человек стоит в среднем 300 тысяч долларов. В своем возрасте, самом так и перспективном. Потом его цена начинает убывать, потому что он отдает что-то обществу. Сам становится все хуже и хуже. К пенсии он опять начинает потреблять, ничего не производя. Вот, значит, мои оценки вот такого рода, так сказать, они, я надеюсь, кому-то будут интересны.
Так, еще вопрос. Как думаете, молодому поколению нужен такой праздник, как сегодня? Праздник без событий и повода, когда поздравляющие – это как бы люди второго сорта. Что ты думаешь, Саш?
Ничего не думаю.
Ну,
даже не задавался этим вопросом.
Да, вы знаете, ну я тут не согласен с собой постановкой вопроса. Во-первых, поздравляющие люди второго сорта, ну это как-то уж слишком сильно притянуто за уши, потому что, ну есть такой праздник 23 февраля, что те, кто нас поздравляет в этот праздник, они являются людьми второго сорта. Нет, там, а день матерей, а день отцов, там, ну много таких всякого праздника вообще.
Не, ну хотите, не хотите, не поздравляйте. Что вас беспокоят вопросы, которые смысловой нагрузки не имеют? Валер, не отвечай на этот вопрос. Ну что, ерунда.
Нет, ну я про людей второго сорта. Мне как бы сама постановка вопроса не нравится, поэтому я считаю.
Ну я могу вернуть ответ. Вы себя не считаете человека второго сорта, что празднуете праздник? Ну вот вы подумайте.
Что касается событий и поводов, то конкретные события и повод были. Они были вполне достойны. Сейчас они уже как бы затерялись в истории. И не все о них помнят, да, какие там женщины выходили когда на демонстрацию. Вот, но отмечаем-то мы не демонстрацию ту 19 века или те демонстрации, отмечаем, собственно, тот праздник, который сформировался, который вполне пристойный, который не является там связанным с какими-то там ограничениями, там, влюбленные, невлюбленные, которые поздравляют всех женщин. Я считаю, что это очень хороший праздник, и очень хорошо, что эта традиция существует и распространяется, кстати, в мире. Это тоже существенно. Так, и вот последний вопрос. Роскан предложил, что нужно сделать с долларом, итог известен. Ну, я не думаю, что он только этим был виноват, за что его там в сексуальном скандале, так сказать, обличили. Он был виноват тем, что он вообще хотел пойти на должность президента Французской Республики. В тот момент, когда пронырливый мальчиш Саркози намылился на то же самое место и уже договорился с американцами о том, как он им сдаст Францию, введет ее в военную организацию НАТО. Был такой сюжет. Она же не была в военной организации НАТО со времен де Голля. Вот он как бы здесь сделал сильный шаг, Саркози я имею в виду, и таким образом поспособствовал тому, чтобы америкосы ему помогли. Это был не Майдан, как на Украине, но для Сараскана этого хватило. Для того, чтобы его, как говорится, стерло и смыло с политической арены. Саркози на ней тоже долго не удержался, как вы знаете. Сейчас он, так говорится, по судам мыкается. Вот. Ему еще впереди, по-моему, 4 процесса, помимо того, который он уже получил. Вот. Но, так сказать, вот мотив такой. Тут не доллар был главный в этой истории. Ну, вот, пожалуй, все, что у нас есть на сегодня. Спасибо вам за участие в нашей передаче, спасибо за вопросы. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ, на передаче «На самом деле». Я напоминаю вам, что завтра в 21:30 у нас будет еще спецэфир с Сашей и с Геннадием Гудковым. Всего вам хорошего.
До свидания, всего хорошего.